Надежда Соколова, владелица проклятого замка. Глава первая. Я ругалась. Отчаянно, матом, громко. Параллельно еще и посуду побила бы. Классический земной катарсис. Но, увы, там, где я сейчас жила, хорошие фарфоровые тарелки считались роскошью, доступной разве что королю да двум-трем алхимикам, сколотившим состояние на зелье для роста волос. А плохие были сделаны из грубого дерева, такого плотного, что им, кажется, можно было бы забить гвоздь. И их не разобьешь особо. Максимум заноза в ладони и моральное удовлетворение ниже нуля. Так что все, что мне оставалось, это ругаться, выкрикивая на всю каменную глотку замка словарный запас достойной старшины в казарме. «Да чтоб вас... да через колено! Да во всех позах!» разносилась по ледяным коридорам, заставляя содрогнуться даже паутину в углах. Не помогало. Лучше не становилось. Да и как тут станет лучше, если ты только что нашла бумажку с завещанием, написанную чернилами, пахнущими нафталином и черным юмором? Мол, дорогая внучка, завещаю тебе этот замок, вечный сквозняк, слуг в нем, а их аж двое – полуглухой старик-конюх, который разговаривает только с лошадьми, и кухарка, чье единственное блюдо – похлебка удивления путника, где главный сюрприз – отсутствие яда, и золото в его сокровищнице. Все это богатство я получу, если выйду замуж по любви, причем любви взаимной. И под этим в завещании была такая закорючка росчерком пера, будто дед сам хихикал, когда ее выводил. Сволочи! Все сволочи! Ладно, я, девушка смазливая, накрашусь сажей из камина да свекольным соком, причешусь, если найду в этом проклятом месте расческу, которая не пытается удрать с волосами, приоденусь в гобелен из зала приемов. Меня полюбить можно будет. Ну, теоретически, если закрыть глаза на то, что гобелен изображает сцену побоища и слегка колется. Но мне полюбить местных достойных кавалеров? Да они тут все повернуты на собственной значимости, длине бороды и патриархате, возведенном в абсолют. Типичный ухажер из соседнего феода начинает разговор с перечисления количества своих мечей и длины родового дерева, а заканчивает снисходительным предложением осчастливить тебя деторождением. А я, девушка свободная, выросла на земле, где даже кот имеет право на личное пространство. Терпеть не могу принуждения. Да и вообще, где это видано, чтобы студентку шестого курса филфака, мирно писавшую диплом о метафоре в постмодернистской прозе, засовывали без ее согласия в другой мир, да еще и магический. И вместо защиты диссертации – защита замка от чего-то, что по ночам скребется в стены. Ну, сволочи же, без вариантов. Мало того, в завещании несколько раз было подчеркнуто, что замок проклятый, место особое, находящееся на разломе магических линий. В него редко кто заглядывает. Даже соседи стараются обходить стороной, а местные торговцы крестятся, когда приходится сюда заезжать за долгами. Этакий тонкий намек, мол, не кочевряшься, внучка, не пытайся слишком долго выбирать принца на белом коне, а то окажешься и без мужа, и без наследства, и с вечным сожителем в виде призрака в сортире, который вечно ноет от сырости. Я вздохнула и пнула дубовую табуретку. Она даже не пошатнулась, лишь издала глухой презрительный стук. Юмор ситуации был настолько черным, что его могло бы использовать в своих ритуалах местное племя мракокультурников. Мне предстояло найти взаимную любовь в мире, где главным развлечением была охота на говорящих грибов, а романтическим жестом считалось не украсть твою курицу. Дело – дрянь. Наследство мне было нужно даже очень. Мечта о нем грела меня куда лучше, чем камин в большом зале, который вечно дымил. Слухи о золоте деда ходили упорные, и, судя по намекам в старых дворцовых книгах и таинственному виду старого управителя, сокровища здесь и вправду имелись в немалом количестве. Я представляла себе не просто пару сундуков, а целую потайную комнату, где золотые монеты лежат аккуратными стопками, а слитки, холодные и увесистые, сложены вдоль стен. Богатство, которое не кончается. Настоящее состояние. А еще был сам замок, мрачноватый, но монументальный. Его башни, стрельчатые окна и древние стены, поросшие плющом, могли сойти за аутентичную старину. Наверняка найдется какой-нибудь чудаковатый маг-аристократ или коллекционер артефактов, который купит его за хорошие деньги просто ради престижа. И тогда все сложится. Все эти деньги и от золота, и от продажи замка я могла бы вложить в одну единственную, такую ясную и прекрасную земную мечту. Я видела ее в деталях. Свое библиотечное кафе. Небольшое, уютное, пахнущее свежей выпечкой и старой бумагой. Полки от пола до потолка, заставленные книгами на любой вкус, от классических романов до современных поэтических сборников. В углу – самый лучший в городе кофейный аппарат. У каждого столика у окна мягкий свет лампы и удобное кресло, в котором можно забыть о времени с чашкой капучино и свежим круассаном. Место, где тихо, тепло и уютно, где каждая книга находит своего читателя. Разве это не прекрасная идея? Мои родители эту идею не понимали и не поддерживали. Отец, крупный бизнесмен, смотрел на мир сквозь призму цифр и окупаемости. Он отказался давать деньги на такой, как он выразился, несерьезный проект для романтиков. «Заработай сначала сама, докажи жизнеспособность», — говорил он. Мама, всегда думавшая о статусе и карьере, мягко, но настойчиво советовала мне найти нормальную работу в крупной компании или на худой конец открыть что-то более прибыльное и современное. Их слова звучали для меня как отказ верить в мое самое главное желание. И теперь судьба, хоть и в такой причудливой и раздражающей форме, сама давала мне в руки шанс получить все и сразу, и капитал, и возможность этой мечтой распорядиться. Нужно было лишь выполнить одно, но такое сложное условие. Мысли о том золоте, что лежало где-то совсем рядом, и о кафе, которое могло стать реальностью, заставляли сердце биться чаще. Нельзя было сдаваться. Глава вторая. Я решила обойти свои новые владения, чтобы оценить масштаб катастрофы под названием «Мое наследство». Замок, который снаружи выглядел угрюмо величественным, внутри оказался царством вечного полумрака, сквозняков и пыли, которой, казалось, не было числа. Я медленно шла по главному залу. Под ногами скрипели и пружинили старые половицы, кое-где прогнившие настолько, что я предпочитала обходить их стороной. Высоченные стены, когда-то покрытые яркими гобеленами, теперь оголили сырой камень. Одинокий гобелен, изображавший скучающего оленя, висел криво, и сквозь его дыру проглядывала черная плесень, образующая странный узор. Воздух пах сыростью, старой древесиной и чем-то еще, забвением, что ли. Поддерживать такой замок в порядке было немыслимой тратой сил и средств. Мытье одних только окон, узких и высоких, заняло бы у пары слуг целый месяц. Я бродила по коридорам, трогала пальцем пыль на дубовых сундуках и размышляла. Мысли крутились вокруг одной насущной проблемы. Как заманить в эту сырую, холодную громадину потенциального жениха, да еще и сделать так, чтобы он захотел задержаться? «Так», — думала я, сдувая пыль с каменного подоконника. Первое, нужно создать иллюзию уюта, хотя бы в одной комнате, например, в этой, поменьше. Развести огонь в камине, притащить сюда все найденные целые ковры и зажечь побольше свечей. Ароматические, с запахом яблок или корицы. Пусть пахнет, как в гостях у богатой, но эксцентричной тетушки, а не как в склепе. Я свернула в длинную галерею, где на стенах висели портреты хмурых предков. Второе – легенда. Нужно красиво подать эту проклятость. Не как угрозу, а как захватывающее приключение.